Архангельский глаз. Радиопроект Михаила Архангельского, Харлампинского храма, города Иркутска.
Христос воскресе, дорогие братья и сестры! Мы записываем наш выпуск в понедельник, день, когда в православной церкви прославляются все небесные силы бесплотные, наши ангелы-хранители. И это радиопроект Михаила Архангельского Харлампиевского храма города Иркутска «Архангельский глаз». И с вами Варвара Жукова. Сегодня у нас в гостях клирик Харлампиевского храма отец Валерий Романов. И тема нашего сегодняшнего выпуска — завтрашний день, так как завтра в православной церкви будет очень важный и необычный праздник. Называется он «Радоница». Отец Валерий, расскажите, пожалуйста, почему так особенно называется день через 9 дней после Пасхи? Всегда ли он выпадает на вторник? И в чем вообще его смысл? У нас даже в области объявлен выходной в этом году указом губернатора, что этот день мы должны все с работы уйти. А чем должен человек заниматься? Что это за праздник?
Здравствуйте, братья и сестры. Здравствуйте, Варвара. Христос воскресе. У нас сейчас... Вот как раз закончилась пасхальная седмица. Это такое особенное радостное время, когда в храме отличаются богослужения от обычных богослужений, которые в течение года идут, и от постовых богослужений. Когда вы заходите в храм, вы можете в храме увидеть открытыми царские врата. Это тоже только в пасхальную седмицу бывает. И при этом в течение пасхальной седмицы не положено в храме служить панихиды. То есть панихида – это заупокойное богослужение. То есть во время панихиды, когда мы служим панихиду, то есть там поются специальные песнопения, мы поминаем наших усопших. И вот как раз поскольку Пасха – это такое торжество торжеств, да, то есть это время, когда мы с особой радостью празднуем вот это событие, то вот в церкви принято решение не поминать усопших вот именно в панихидах. То есть нужно радоваться нам, потому что в это время. И вот когда эта седмица заканчивается, вот устанавливается особый день, который называется Радоница. Он всегда идет во вторник, через 8 дней, получается, после Пасхи. И в этот день нам положено, такая традиция у нас, приходить на кладбище и делиться своей радостью пасхальной со всеми усопшими. Вот, собственно говоря, почему этот праздник называется Радоница. То есть мы радуемся. Это вот вообще, кстати говоря, это вот то, что отличает наше православное понимание смерти. Потому что вот даже если мы... Вот, кстати говоря, еще не сказал, да, что во время вот этой недели, Светлой Седмицы, даже отпевание, то есть отпевание, если панихиды мы не совершаем, то отпевание, естественно, если человек почил вот в эти дни, да, то, естественно, отпевание совершается, но отпевание совершается особым пасхальным чином. То есть он такой более радостный, этот пасхальный чин. И вообще, если честно, сами по себе панихиды, отпевания, они, конечно же, вот отличаются вот своей мелодикой, например, от марша Шопена, да, который такой вот очень грустный, да, очень траурный, действительно, по-настоящему. А вот некая все-таки радость, такие какие-то радостные нотки, такие вот мелодии, напевы, они все равно присутствуют всегда в панихидном богослужении. Почему? Потому что мы, православные христиане, мы знаем, что с нашей вот земной смертью, да, жизнь заканчивается. Как нам говорил Господь в Священном Писании, у Бога нет мертвых, у Бога все живые. И, например, для человека, который жил благочестивой жизнью, если он был верующим человеком, ему, собственно говоря, бояться смерти не надо, потому что смерть для него – это встреча со Христом. И каждый христианин призван к вечной жизни. Все мы воскреснем из мертвых. И вообще воскресение мертвых из мертвых – это центральная тема вообще и праздника Пасхи, да, потому что как раз Христос воскрес из мертвых и победил смерть, и вообще всей нашей веры. А еще, кстати, хотел сказать, что это очень хорошо, что в этом году вот вторник сделан выходным днем, вот этот день Радоницы. Почему? Потому что очень важно православным людям в этот день прийти в храм сначала, причаститься святых Христовых тайн, вот эту получить благодать Божию, а потом уже прийти на кладбище и поделиться вот этой благодатью со своими близкими усопшими.
Два вопроса возникло, пока вы говорили. Первый. Вы сказали, что особый чин совершался всю Светлую Седмицу. Правда, что человек, который умер на Светлую Седмицу, попадает 100% в рай?
Ну, мы 100% гарантии, конечно, давать никогда не можем. И нету таких канонов, догматов, которые вот нам об этом бы говорили, да, что вот действительно такой человек обязательно попадает в рай. Но тем более людей много умирает, в том числе и неверующих людей в эти дни. Поэтому, конечно, это не является гарантией. Но Но как бы есть такое поверье, что если человек, ну, благочестивый, верующий человек умирает в этот день, да, что как бы хороший знак. Мы помним, это, наверное, касается причем не только пасхальной седмицы, это касается каких-то великих праздников, да, мы помним, что много святых людей, известных людей церкви, вот именно почили как раз в какие-то великие праздники. Вот. Но гарантии может давать нам только Господь Бог.
И второй вопрос возник. Есть ведь еще родительская суббота. Чем отличается Радоница от родительской субботы, кроме того, что это вторник?
Ну, в принципе, не сказать, что сильно отличается. Ну, единственное, что вот, да, вот как раз Радоница, эта тема, она отличается, что это радость, да, то есть мы именно радуемся, мы делимся вот этой пасхальной радостью с усопшими. Все-таки в родительские субботы такого нету смысла, в родительских субботах. Мы просто поминаем наших близких, как бы есть в этом определенная скорбь, да, что... Потому что вообще, конечно же, смерть – это ведь большое горе, и человек не должен был умирать. Смерть – это неестественно для человека. То есть человек создан для вечной жизни. Мы помним, что, как нам говорит Писание, человек создан по образу и подобию Божию, а как раз вот это вот призвание к вечной жизни – это то, что нас тоже роднит с Богом. Бог вечен, и вот человек тоже был призван к вечной жизни, но в результате вот грехопадения, в результате совершения первородного греха, Адам и Ева, смерть вошла в природу человека. И поэтому, конечно, это в любом случае скорбь. Это скорбь, что человек умирает. Ну и вот, вот в этом, наверное, прежде всего различие между родительскими субботами. Их, кстати говоря, всего у нас, по сути, 5 родительских суббот. Это суббота у нас месопустная, так называемая, за 2 недели до Великого Поста. Вот, это суббота перед праздником Троицы, Пятидесятницы. Это Димитриевская суббота перед 8 ноября, памятью Дмитрия Солунского. И 3 субботы Великого Поста. 2-я седмица, 3-я седмица, 4-я седмица. Ну и помимо этого, вот у нас есть еще Радоница, да, есть у нас 9 мая, когда тоже вот поминовение усопших воинов принято, ну, не так давно, в общем-то, было в церкви. И также у нас есть особое поминовение всех погибших в годы гонений за веру во Христа. Это первое воскресенье после 25 января. Mm. То есть тоже такой особый день, потому что мы помним, что вот в советские годы было очень много мучеников, как мы говорим, новомученики-исповедники российские, люди, которые отдали свою жизнь за Христа, и вот тоже мы их поминаем.
Вы сказали, что смерть для человека состояние неестественное. Господь попустил человеку смерть? Или как тогда, если совершенно понятно, что человек от смерти, от своей мучается, исправить это не может сам? Или может?
Здесь как бы такой парадокс можно увидеть. С одной стороны, смерть – это неестественно для человека, и действительно это большое горе, но с другой стороны, смерть дана человеку, опять же, по милосердию Божию. Почему? Потому что, вот представьте себе, если бы вот грешный человек, который совершил первородный грех, который нарушил первую заповедь Божию, и природа греха вошла, да, как в природу Адама и Евы, то есть они познали добро и зло, и представляете, вот если бы эти люди никогда не умирали. А ведь есть такая особенность, человек никогда не бывает один и тот же. Да, он либо в одну сторону движется, либо в другую сторону движется. И страшно представить, что бы тогда было, да, насколько бы зло восторжествовало над человеком, если бы человек никогда не умирал. То есть в этом смысле смерть, она все-таки ограничивает человека, не дает ему... Хотя, несмотря на это, не дает ему закоснеть во грехе окончательно, но хотя, несмотря на это, тем не менее, мы помним, что человечество все равно погрязло в грехах своих, да, и Господь даже уничтожил всемирным потопом вот то первое человечество. А если бы оно не умирало, это было бы еще хуже. Поэтому в этом смысле смерть, она и, с одной стороны, как, вроде кажется, как наказание дана, а с другой стороны, как милосердие Божие, чтобы зло окончательно не победило в мире.
А в этом смысле есть какая-то параллель и смысловая связь с тем, что люди в Ветхом Завете жили по 200, там, 300 лет?
Ну, там даже не по 200, по 1000 лет сначала жили, да?
Да,
да, там потом постепенно это вот уменьшалось. Да, это связано с человеческим грехом.
То есть человек быстрее стал приходить в состояние греха?
То есть это деградация прямая, то есть это постепенная деградация. Вот она даже уже в Священном Писании, в Ветхом Завете прослеживается. Да? Вот. Но люди, которые духовной жизнью живут, интересуются всеми этими вопросами, они, конечно, видят, что действительно даже просто за последние 100 лет человечество духовно деградировало, вне всяких сомнений.
Ну, то есть, возможно, мы к концу света еще меньше жить будем?
Ну, сложный вопрос. Возможно, да, здесь как бы таких вот точных ответов нет.
Еще вы сказали, что, по идее, верующий человек смерти бояться не должен. И здесь иногда в литературе, в кинематографе, просто наши разговоры на кухнях, в них иногда присутствует такое, что, ну, хорошо было бы умереть там быстро, ну, или там, в общем, во сне незаметно. А верующие люди, как правило, на это реакцию дают такую, что да нет, плохо, потому что нужно успеть покаяться. Вот как это все устроено?
Конечно же, как раз вот для христианина вообще самой прекрасной смертью, опять же, как это не парадоксально для человека, например, неверующего, самой прекрасной смертью является смерть мученическая. Вот, это самая благородная, самая великая смерть, которая может случиться с верующим человеком. И просто в таком случае, то есть только наиболее сильные люди удостаиваются, скажем так, такой чести. Даже вот такое мнение в церкви существует.
Мы же молимся на литургии, или поправьте меня, если это не во время литургии, там, а утреннее, вечернее, когда просим в одном из прошений, вектении какой-то, у нас есть прошение о том, что, дословно я его не вспомню, но, в общем, умереть как-то спокойно.
Ну да. Ну, человек немощен. Человек немощен, естественно, и мы о многом просим в наших молитвах. То есть, с одной стороны, Господь говорит, кто не возьмет своего креста и не следует за мной, тот не достоин меня. Да? И мы помним, что люди святые, они никогда не боялись перенесения трудностей каких-то, да, перенесения скорбей. Вот самый яркий пример тоже можно вспомнить святителя Игнатия Антиохийского, или Богоносца, как его еще называют, жившим во втором веке от Рождества Христова, которого отговаривали, чтобы он не шел на смерть. Но он говорил, что для меня это большая радость, с Господом. И он был в итоге казнен как мученик, Игнатий Антиохийский. То есть вот это, конечно, мы немощны, поэтому мы много о чем просим у Господа, чтобы Господь вот нам дал то, дал это, дал смерть спокойную. Но мы в то же время должны все-таки в своих молитвах помнить о том, что прежде всего на это должна, на все должна быть воля Божия. Ведь и сам Господь нас научил так молиться. Ведь даже мы помним, что и Христос просил, если возможно, пусть минует меня чаша сия в своей молитве в Гефсиманском саду. Но потом он добавил: впрочем, не моя воля будет, но твоя.
Получается, Господь посылает мученическую смерть только тем, кто точно ее сможет понести.
Ну да, да, так считается в церкви, что мученики – это люди, которые наиболее сильные, которые вот оказываются достойны этой мученической смерти. Ну и вообще часто есть тоже такую веру у многих православных людей, что если человек, например, страдает перед смертью, там, например, от рака умирает, да, что он тоже как бы таким образом, если он со смирением это принимает, эту болезнь, то он искупляет свои грехи очень многие таким образом, которые он в жизни совершил. То есть вот в этом смысле. Хотя, опять же, вот если мы возьмем святых людей, то мы помним, что многие святые люди умирали как раз спокойной смертью. Да, в таком, с благодатью, с улыбкой даже на лице.
Князья там наши, многие,
ну, вот у меня,
кто прославлен.
У меня на ум приходит прежде всего такой святой, в 20 веке жил греческий, Иосиф Ватопецкий. Вот, его можно набрать в интернете, фотографию, где вот он с такой, с улыбкой на лице. То есть он почил с улыбкой на лице, и это прям улыбка на лице, она видна. И действительно, многие святые, они вот умирали в таком умиротворении. То есть, как правило, два вида смерти. Хотя, конечно, смерть, она совершенно по-разному может достигнуть верующих людей. Эта смерть может быть и, может быть, очень гадкой, да, на первый взгляд. Но если это человек за Христа пострадал, то это в любом случае для него награда, потому что это и есть мученическая смерть. Любая мученическая смерть, она в любом случае гадкая, да. Но в то же время вот верующие люди умирают очень часто как раз такой спокойной смертью. А самая страшная смерть, какая может быть для человека, это если человек умирает без веры в Бога. Потому что Господь в Писании говорит, что хула на Духа Святого не простится человеку ни в этом веке, ни в будущем. Вот это вот хула на Духа Святого, что это означает? Это как раз вот неверие в Бога. Если человек умер вот с этим неверием, отрицанием, богоборчеством, то вот это самая печальная смерть. Точно так же, конечно, как и самоубийство.
Про самоубийство я тоже хотела спросить. Вот самоубийц же не отпевают, никогда не хоронили на общих кладбищах. А как человек, если умирал без веры в Бога, его же все равно отпевают потом, и на общем кладбище могут похоронить, если он был крещенным.
Ну, вообще, если человек умирает без веры в Бога, вот, наверное, в идеале такого человека и не стоит отпевать, на самом деле, в идеале. Но мы вот очень часто просто идем навстречу близким, навстречу родственникам, да, потому что ведь если мы его отпоем, это не является ведь гарантией для него того, что он наследует Царство Небесное. Но это только Богу известно, кто куда попадет и кто что наследует. Вот. Но мы чаще всего отпеваем, потому что, опять же, чтобы вот как бы немножко утешить, прежде всего, близких людей.
А самоубийцы?
Самоубийцы отпевают в крайних случаях. Вот, если, например, человек психически болен и совершил самоубийство, если это доказано, это причем делается через правящего архиерея, То есть это подается от прошения на правящую архиерея. И если архиерея дает добро отпевать самоубийцу, то он отпевается. Особо вот недавно было принято решение в отношении детей. Детей несовершеннолетних, которые оказались вот жертвами вот этих вот разных групп, которых сейчас, да, там в социальных сетях много, группы смерти, как они там называются, которые призывают детей вот к этому самоубийству, можно сказать, как-то внушают, да, их зомбируют. И вот таких детей тоже принято отпевать.
А человека, который сознательно совершил такой поступок, почему не отпевают?
Потому что у него уже нет возможности покаяться. Понимаете? То есть как его простить, если у него уже нет возможности покаяться? Вот в чем самоубийство и страшный грех? В чем его? То есть любой грех, который мы можем совершить, у нас есть возможность покаяться в этом. А если мы совершаем самоубийство, у нас уже нет возможности в этом покаяться.
То есть смерть – это еще такой феномен, который разделяет человеческую жизнь на два момента. Первый момент, когда он еще может покаяться, а после смерти, получается, нет.
Ну да, да, это так.
Хорошо. Радоница касается родственников ничуть не меньше, чем тех, кому мы приходим на кладбище. Если человек вел неправедный совсем образ жизни или вообще под конец жизни самоубийство совершил, какова реакция родственников и их действия? Они-то могут его отмолить, нет?
Ну, вот церковь нас как раз учит тому, что она призывает нас, почему молиться за усопших? Вот сам факт того, что мы служим панихиды, вот, и не только панихиды, мы подаем записки на проскомидию. Кстати, вот во время пасхальной седмицы от панихиды мы не служили, а вот записки на проскомидию подавать можем. То есть проскомидия совершается перед божественной литургией, когда заготавливаются хлеб и вино, которые в течение литургии становятся телом и кровью Христа. У нас там есть две просфорки больших, из одной мы вынимаем имена живых христиан, потом это все в чашу с кровью высыпается телом и кровью Христа, а из другой мы вынимаем частицы за усопших. И церковь нас как раз и призывает молиться за усопших. Почему? Потому что церковь нас учит тому, что по нашим молитвам Господь может простить грехи наших близких. Вот почему мы, в общем-то, и молимся. Причем есть у нас келейные молитвы. То есть мы и келейно можем молиться дома. То есть келейно – это частная молитва, когда мы дома молимся. Вот, кстати говоря, келейно мы можем молиться, конечно же, и за самоубийц, и за неверующих людей, и за атеистов, и некрещенных. Нам никто этого не запрещает. То есть мы не можем подавать за них записки на панихиды, а вот за них молиться дома мы можем. И церковь нас учит тому, что Господь по нашим молитвам, при этом, что Он по нашим молитвам прощает грехи наших ближних, и при этом очень важно нам вести благочестивый праведный образ жизни. Это является для нас как раз вот таким вот поводом. Если мы хотим, чтобы Господь простил наших близких, нам нужно жить просто благочестиво, по-христиански, вот, не грешить, причащаться святых христовых тайн, исповедоваться как можно чаще. Вот почему я и сказал, что на Радоницу, вот хорошо, что выходной день у нас, что у людей будет возможность сначала прийти в храм.
Это история про Ксению Петербургскую, да?
Ну да, хороший очень пример. Блаженная Ксения, как раз когда ее муж умер без покаяния, и она всю свою оставшуюся жизнь посвятила вот как раз тому, чтобы искупить его грехи. То есть приняла на себя вот самый великий такой подвиг, подвиг юродства, как это называется, да? Вот такой хороший пример, да.
Как человеку правильно провести завтрашний день, Радоницу? Вы сказали, что человеку стоит прийти в храм, в храме будет литургия утром, как... Ну, это обязательно, да, и каждый вторник, оно в любом случае состоится в храме. А действия человека после литургии? Вот приходят люди на кладбище, все ведут там себя по-разному. Насколько в христианской традиции, в православной традиции позволено вообще и нужно разговаривать с человеком, которого уже нет рядом с тобой, спрашивать его о чем-то или что-то ему рассказывать? В этом смысле на Радоницу можно только про Пасху ему что-то говорить? Или как ждать от него ответа? Это же, наверное, всегда и всех людей волнует.
Ну, во-первых, вот нам очень важно знать, что мы на кладбище себя должны тоже вести благочестиво, по-христиански, православно. Вот есть такая традиция, к сожалению, вот, укоренившаяся у нашего народа, когда люди приходят на кладбище и начинают устраивать там такие какие-то пирушки, да, то есть попойки даже, наливают в том числе и на могилку, эти в стаканчики, в стопки, ставят на могилку, оставляют даже продукты. То есть к православной вере это не имеет никакого отношения. То есть это чистой воды язычество. Причем язычество, которое берет свои корни очень давно. Если вот мы, например, почитаем «Исповедь», знаменитое произведение Августина Блаженного, он там тоже об этом вспоминает, что вот язычники, что у них есть такая традиция устраивать попойки на кладбищах. Да, это, получается, какой-то 4 век от Рождества Христова. Вот, да, то есть и у нас, вот, к сожалению, такая традиция до сих пор есть. Для усопших людей самое главное – это молитва наша. Это наше покаянное состояние и в то же время радостное состояние, потому что как раз вот встретили Пасху, мы должны радоваться, делиться этой радостью со своими ближними. А мы поделиться этой радостью сможем, опять же, только тогда, если мы живем по-христиански. И, конечно же, вот помолиться на кладбище. Если есть возможность, можно и священника пригласить панихиду отслужить на кладбище.
А есть, по-моему, панихида мирским чином или что-то такое? Или не панихида мирским
Лития.
Чином? Вот, да.
Лития, да. Есть.
Можете
такое, можно
объяснить,
ее...
что это такое?
Ну, это то, что любой мирянин может тоже прочитать на кладбище, помолиться.
То есть, может быть, стоит это сделать,
конечно,
да?
Это стоит сделать.
В интернете найти и прочитать этот текст. Просто. А цветы можно приносить?
В общем-то, запрета на цветы, в общем-то, нету. Такового.
Это не языческие корни.
Ну, не припомню такого, чтобы какие-то у нас запреты были на цветы.
Ну, то есть не надо выпивать на кладбище и еду приносить.
Да.
А разговаривать с человеком – это христианский традиции?
Ну, это, да? Вот, во-первых, ну, мы же молимся святым людям. А святые – это же тоже усопшие, правильно? Вот, это же мы, по сути, разговариваем с умершими людьми. Дело в том, что если мы возьмем первые века, то в первые века существования церкви вообще каждый христианин признавался святым. Да? Поэтому это вполне нормальное явление. То есть это тоже не запрещено. Да? В общем-то, разговаривать, значит, с ближними. Но другое дело, что как бы здесь тоже должна быть, наверное, определенная мера. Ну вот, например, я вам даже по этому поводу приведу слова преподобного Анастасия Синаита, известного православного святого. Вот что он говорит. «Перешедшие в бессмертие, будучи просвещенными Духом Святым, все-таки способны и видеть, и слышать, и молиться за ближних, и проявлять свою любовь. А те, кто не просвещены Духом Святым, находятся в некотором угрызении совести и больше ничего». То есть вот...
Мотив важен.
Да, ну и тут нужно вот... Если человек действительно был благочестивый, то видите, как говорит Анастасий Синаит, то есть просвещен Духом Святым, да, то он и видит, и слышит, и даже молится за ближних. То есть получается... Исходя из этого, мы можем у такого человека просить молитвы. Но мы же у святых как раз и просим молитвы, чтобы они молились за нас. Они как раз являются этими усопшими. Тем более, что не все благочестивые люди возвеличены в лике святых. Ведь на самом деле очень много святых, праведных людей, которых никто, ну, не, вот так вот большинство верующих людей не знает. Вот, я думаю, в каждом городе такие люди есть. Я в этом не сомневаюсь нисколько.
Получается, что иногда можно даже у человека усопшего, наоборот, попросить молитвы за себя, потому что он, может быть, правда, ближе к Богу находится, чем ты
здесь.
Ну
да, если мы уверены, что этот человек был благочестивым человеком, конечно.
А молитву... Чем отличается жанр разговора с усопшим человеком от молитвы, например, святому?
Насчет святого человека мы наверняка знаем, что это святой человек, да? Он возвеличен именно в лике святых. То есть православная церковь принимает такое решение, что все, он святой. И молитва. Ну, еще важно понимать, что вот что нас, например, еще отличает от язычества, что мы молимся святым людям о том, чтобы они за нас помолились прежде всего. То есть, что мы как раз через святых людей молимся, по сути, самому Господу Богу.
Они вот не покровители каких-то сил.
Да, там. Да, да, да. Вот это нам очень важно понимать, что святые, как бы, это не какие-то вот духи добрые, которые своими силами нам помогают. Нет, конечно, помогает нам в любом случае Господь по молитвам вот как раз святых.
И в том числе усопших наших родственников.
Ну да, 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 да. И вообще, когда мы молимся за наших усопших, мы таким образом выполняем две главных заповеди. Возлюби Господа Бога своего всем сердцем своим, всей душой и всем разумением своим. И возлюби ближнего своего, как самого себя. Вот. И мы молимся, по сути, вместе с этими усопшими. То есть, когда мы служим панихиду, мы молимся вместе с ними в этот момент.
Ну и Христово воскресенье славим на Радоницу тоже, получается,
да,
вместе.
Да, и вообще, когда мы приходим на кладбище, не только на самом деле в пасхальные дни, но и вообще в любое другое время мы всегда должны воскликнуть «Христос воскресе!».
Потому что для тех, кто уже почил, это тоже имеет большое значение.
Ну да, конечно.
Не больше, конечно, чем для нас, но у них просто это стало реальностью, наверное. А для нас это еще под каким-то завесом тайны. Очень важно, отец Валерий, понять человеку, какая у него перспектива на будущее. Он после смерти в рай попадает, в ад попадает. ждет чего-то? Кто его, в конце концов, встречает? Куда проводит? Как это все устроено?
Ну, во-первых, нам очень важно различать такие понятия, как ад и рай, и такие понятия, как гиена огненная и царство небесное. Вот. А в ад и рай попадает душа человека. То есть тело умирает, а душа человека попадает либо в ад или рай. При этом также нам важно понимать, что ад и рай – это не какое-то место, а это, прежде всего, состояние. То есть вот чем человек себя наполняет в этой жизни, то если он творил зло, то он умирает, тело его оставляет, и он уже вот в этом состоянии зла и находится. И поэтому он страдает. То есть более того, человек, который любит зло творить, он в раю счастлив не будет, скажем так, да, потому что он презирает праведных людей. Вот, и наоборот, то есть если человек живет праведной жизнью, то он вот в этом состоянии находится и вот попадает в рай, вот это состояние райское, потому что он наполнял всю свою душу на протяжении своей жизни любовью. Ну, вот как раз пример вот святой Иосиф Отопецкий, да, который с улыбкой на устах умер. При этом мы же знаем о том, что нас ждет второе пришествие Спасителя, нам Господь в Священном Писании однократно об этом говорит, и когда будет второе пришествие Спасителя, то все воскреснут в своих телах, и будет страшный суд. А вот уже потом, вот в результате этого страшного суда, одни наследуют гиену огненную, те, кто творили зло, не покаялись, хулили Христа, а те, кто покаялся, те, кто творили добро, те наследуют Царство Небесное. И только уже это люди будут жить в своих телах в Царстве Небесном. То есть вот в чем разница? В раю находятся души умерших, да, то есть бестелесные души. А в Царстве Небесном мы будем находиться в своих телах. Другой вопрос, какие это будут тела? Вот на этот вопрос мы точного ответа не знаем. Там разные предположения существуют.
А пока душа человека в аду, но еще не в гиене огненной, он может передумать?
Ну, вообще церковь учит тому, что вряд ли.
Или он уже просто не захочет передумывать?
Да, у него уже нет такой возможности, потому что нет тела, нет уже возможности изменить как-то себя. То есть вот такая вера в церкви есть, что если человек творил зло, да, то вот он уже не может свое состояние изменить там. Он в этом состоянии уже там пребывает.
Еще вопрос. Часто, когда человек умирает, и говорят родственники, что он соединился там с супругом, который умер раньше, там, ну, в общем, со своими родственниками. То есть, получается, он еще ни с кем не соединился, а соединятся все там семьи, родственники только тогда, когда уже в теле человек воскреснет.
Ну, Господь нам сказал, что в воскресении мертвых не женятся, не выходят замуж, но пребывают как ангелы на небесах. Вот. Для людей праведных, верующих, любящих Христа и ближнего, каждый человек является как ближним. И в идеале так и должно быть. То есть мы других людей должны любить не меньше, чем своих родителей, своих детей, своих братьев, сестер. Понимаете? Вот. Поэтому это не так важно будет для христианина. Но, конечно же, мы верим все равно, что если, дай Бог, наши близкие тоже окажутся, как и мы, дай Бог, окажутся в раю, что мы будем там вместе, естественно, мы как-то соединимся. То есть здесь тоже четкого, точного ответа нет. Вот, кстати, я уже Анастасия Синаита, преподобного, по этому поводу приводил. Вот еще одна цитата как раз на ваш вопрос. «Человек, который пытается своим слабым умом разузнать тайны загробной жизни, впадет в самые страшные заблуждения, потому что это ему не полезно». Вот, нам просто нужно жить праведной жизнью здесь. А уж Господь же, апостол Павел уже говорил, не приходило то на сердце человеку, что готовил Господь любящим его. Вот, еще бы я хотел несколько цитат привести из Священного Писания, которые как раз вот посвящены теме смерти и воскресения. Как я уже сказал в самом начале нашей беседы, что воскресение из мертвых – это центральная тема нашей веры. И сейчас я как раз несколько цитат вам приведу. Причем эти цитаты можем найти мы как в Ветхом Завете, так и в Новом Завете. Ну вот в частности, что нам говорит пророк Осия. «От власти ада я искуплю их, от смерти избавлю их. Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Раскаяния в том не будет у меня». То есть это вот как раз предсказание, да, о победе над адом и победе над смертью. А вот что в книге Иова написано. «А я знаю, Искупитель мой жив, и Он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою сию, и я во плоти моей узрю Бога. Я узрю Его сам, мои глаза, не глаза другого, увидят Его». Ну и, конечно же, Новый Завет. Сам Господь говорит в Евангелии от Иоанна. Иисус сказал ей: «Я есть воскресение и жизнь. Верующий в Меня, если и умрет, оживет». Или вот апостол Павел в первом послании к Коринфянам: «Ибо как смерть через человека, так через человека и воскресение мертвых. в первом послании Фессалоникийцам: «Если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним». Первое послание к Коринфянам: «Но скажет кто-нибудь, как воскреснут мертвые и в каком теле придут? Безрассудный, то, что ты сеешь, не оживет, если не умрет». Тоже первое послание к Коринфянам: «Бог воскресил Господа, воскресит и нас силою Своей». Ну и так далее. То есть вот этих цитат в Священном Писании на самом деле очень много. Вот. Мы можем, конечно, вспомнить и книгу пророка Иезекииля, где в 37 главе вот этот пророк Иезекииль, ветхозаветный пророк, он вообще описывает вот свое видение там, с 1 по 14 стих, как он воочию наблюдал, как воскресают мертвые, как кости восстают, покрываются жилами, кожей, и в них вселяется Дух, и они оживают. То есть вот это очень важно для нас. Вот. Это то, что забывают даже многие православные люди. Мы на каждой божественной литургии поем «Чаю воскресения мертвых и жизни будущего века». Именно ради этого Спаситель приходил, и это именно тот дар, который Он нам дал. Это то, что нам дает возможность, вообще дает понимание того, знать, что мы живем вечной жизнью. И христианин – это тот, кто уже находится в вечности. То есть его взгляд устремлен в вечность. Он знает, что он будет жить вечно.
Христианская традиция говорит о том, что человек, каждый, потом должен будет воскреснуть в своем теле, которое у него было. В этом смысле, как к крематориям и прочей вот этой индустрии современной относится православная вера?
Ну, к кремации осторожное у нас отношение. То есть есть традиция хоронить в землю тело человека, и, конечно же, мы не приветствуем кремирование тела. Но бывают разные ситуации, например, в Японии. У них там официальный закон, согласно которому тела людей только кремируют. И поэтому, если православные люди в Японии живут, у них нет другой возможности. Да? Поэтому, вот, если человек, например, приходит к нам и говорит, что я хочу, чтобы меня кремировали, мы, конечно, ему скажем, нет, этого не стоит делать, потому что это не является нашей традицией. Но если вдруг человек это совершит, то это не является препятствием, например, для отпевания человека.
А что потом дальше будет, не вполне понятно, да?
Ну, Господь силен воскресить из любого состояния, потому что Он всемогущий.
Спасибо, отец Валерий. На этом наш разговор подходит к концу. Мы еще раз всех приглашаем завтра на литургию божественную. У нас у всех завтра будет выходной. А также приглашаем всех познакомиться с мирским чином литии, возможно, на кладбище прочитать этот текст, он есть в интернете. А также предлагаем всем желающим поучаствовать в добрых делах, которыми занимается Харлампиевский храм и при храме благотворительный фонд «Спаси и сохрани». Вы можете стать волонтером или сделать пожертвование на сайте spasisohrani38.ru. Мы ждем ваши впечатления, пожелания и, конечно, вопросы. Можете написать нам в социальной сети ВКонтакте сообщества Харлампиевский храм или обратиться по телефону редакции 24-39-39. Прослушать все наши выпуски вы можете на официальном сайте Харлампиевского храма harlamp.ru или на сайте газеты «Иркутск-Информ». А это был радиопроект Михаила Архангельского Харлампиевского храма города Иркутска «Архангельский глаз». И с вами были клирик Харлампиевского храма отец Валерий Романов и я, Варвара Жукова. Христос воскресе!
Воистину воскресе! Спаси, Господи, братья и сестры, храни вас Господь и Матерь Божья!
Архангельский глаз. Радиопроект Михаила Архангельского, Харлампиевского храма города Иркутска.